говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжение политики. Сегодня в выпуске. Ситуация в сербских анклавах Косово накануне выборов. Турция, куда ведут реформы Эрдогана. Будущее нефти, размышления глав нефтяных компаний. И круглый стол «Кавказский перекресток» о языке вражды в политике и средствах информации Южного Кавказа. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Косово, провозгласившим независимость от Сербии 5 лет назад, 3 ноября пройдут выборы в местные органы власти. Это первые выборы, которые самостоятельно организуют косовские власти, и первые, которые поддерживает также и официальный Белград. Ранее косовские сербы в большинстве бойкотировали выборы. Решение о проведении муниципальных выборов на всей территории Косово было принято весной в рамках так называемого Брюссельского соглашения об урегулировании отношений между Белградом и Приштиной. Косовским сербам после выборов обеспечено создание сообщества сербских муниципалитетов, которые, однако, будут функционировать согласно законам Косово. Граница между сербами и албанцами сохраняется. Например, город Косовска-Митровица разделен на две части, и границей считается река Ибар. Ситуация в сербских анклавах сейчас довольно напряженная, рассказывает Ая Куги.
Настоящей нормальной предвыборной кампании в сербском сообществе Косово нет. Вместо представлений кандидатов ведется ожесточенная борьба за и против выхода на голосование. Особенно напряженная ситуация в северном, граничащем с Сербией районе, где сильны местные сербские лидеры националистической ориентации. Сербы долго надеялись, что не подчиняющийся властям Приштине север со временем будет присоединен к Сербии. Чтобы понять контекст атмосферы перед выборами в сербской среде Косово, я позвонила молодой журналистке из города Косовской Митровица Тане Войсич. Она родилась и продолжает жить в разделенном после войны 1999 года на сербскую и албанскую части городе. Известно, что некоторым сербам это положение, когда территория на севере Косово фактически не подчиняется властям Приштине и не контролируется по-настоящему Белградом, обеспечило успешный и очень прибыльный противозаконный бизнес. Но как живут обычные люди? Какого рода социальная структура существует для обслуживания их жизни?
Значительная часть людей работает на предприятиях, финансируемых из бюджета Сербии, в системе здравоохранения, образования, в сербских местных органах власти, получая зарплату из Белграда. Однако в деревнях все иначе. Там остались в основном старики, которые либо живут на пенсии, либо занимаются сельским хозяйством, насколько это возможно. Крестьянам у нас живется тяжело, им негде продавать свою продукцию. До войны их рынком было все Косово, а теперь они ограничены лишь небольшим северным районом.
На север Косово созданы 4 муниципалитета, где большинство населения сербы. На юге от реки Ибар 6. Но это в основном небольшие сербские анклавы в албанском окружении, и их жизнь там отличается от жизни в северном районе.
Север и юг с течением времени все больше и больше отличаются. Материальное и любое другое положение сербов, проживающих к югу от реки Ибар, после войны 1999 года и до примерно 2005-2006 годов, было очень тяжелым. Некоторые из них, кто получал зарплаты из белградского бюджета, еще хоть что-то имели, но остальные жили бедно и грустно. Однако они постепенно начали обращаться к косовским албанским властям, и теперь уже в крупнейших южных анклавах, таких как Грачаница и Штпрце, есть относительно большое число сербов, которые работают при местных муниципальных органах, финансируемых Приштиной. С тем их материальное положение улучшилось. Однако, если говорить о небольших заброшенных сербских деревнях, там ситуация катастрофическая. Ведь об оставшихся там стариках сербские и албанские политики вспоминают разве что перед выборами. Сейчас политики приезжают, привозят помощь, а в остальное время люди брошены на произвол судьбы.
Насколько косовских сербов интересует политика? Она влияет на их повседневную жизнь?
Политика
Политика действительно является одной из главных тем. Она пронизывает все поры нашей ежедневной жизни. У нас все политика. От того, что написано в личных документах, до того, в каких магазинах продукты покупать, в сербских или в албанских. Однако мне кажется, что сербы уже устали от политики. И официальный Белград ошибается, когда думает, что у нас здесь все только и живут политикой. Сербам сейчас важнее всего иметь нормальную жизнь, чтобы не было вооруженных инцидентов, насилия. Но вот этого обычные люди без политиков добиться не в состоянии. Поэтому они как будто затаились и ждут, что будет. У всех нас на севере важно, чтобы было снабжение водой 24 часа в день, без перерывов. У нас воды не хватает с 1999 года. Перебои и ограничения ежедневно. Большая проблема также электроэнергия. Значительная часть северного района получает электричество из Сербии, но его не хватает, и существуют ограничения в снабжении, особенно в зимний период, который как раз сейчас приближается. Это то, что заботит население, это то, что они хотели бы наладить. Вода, электричество и условия безопасности, чтобы не было инцидентов ни межэтнических, ни между самими сербами.
Напомню, мы беседуем с жительницей города Косовской Митровица, сербской журналисткой Таней Вуисич. Вы упомянули про инциденты. В сентябре на севере Косово был убит член миссии ЕС из Литвы. В октябре стали учащаться вооруженные инциденты в сербской части Косовской Митровицы и в ее окрестностях. Официальный Белград отреагировал на это спокойно. Полагают, что эти нападения организуют те, чьих интересах нагнетание атмосферы перед выборами. А таких, кажется, больше среди сербов, чем среди албанцев.
Сербы моментально обвиняют албанцев, что бы ни произошло, будь то брошенная граната или нападение на человека. Люди живут опытом прошлого, когда почти все инциденты были межэтническими между сербами и албанцами. Но это давно не так. Теперь часто сербы нападают на сербов, а потом по инерции обвиняют албанцев. Я считаю, что ответственность за это несут Европейская правоохранительная комиссия ЕУЛЕКС и Косовская полицейская служба. Они крайне неэффективны. В течение последних месяцев у нас на севере произошло около 15 нападений, причем с гранатами и взрывчаткой на разные объекты – магазины, кафе, автомашины. Ни один из этих случаев не раскрыт. Косовская полиция и ЕУЛЕКС ничего не сделали, чтобы задержать хоть одного человека. Неважно, кто он по национальности. А из-за их бездействия в обществе растут слухи и дезинформация. Ведь у нас все еще сохраняется какая-то послевоенная ситуация. Достаточно, чтобы кто-то один сказал, что виноваты албанцы – а все остальные это воспринимают уже как доказанный факт.
Как складывается отношение сербов с соседями и албанцами в быту, в повседневной жизни?
Личные отношения всегда были лучше, чем может показаться. У нас в Северной Митровице, в квартале Башняцко-Махала, сербы и албанцы проживают вместе, и у них нет никаких проблем в отношениях. Каждый из них вам это подтвердит, но только в личном разговоре, не публично. Проблемы всегда создавали не соседи, а люди со стороны, как сербы, так и албанцы. Это длится годами, однако соседи ничего не предпринимают, чтобы остановить насилие тех, кто приходит со стороны. Люди все еще боятся, и албанцы, и сербы, все настороже. Особенно те, кто живет в этих нескольких этнических смешанных кварталах в северной части города Косовская Митровица. Все они очень осторожны и, например, не разрешают детям возвращаться домой поздно. А если приходится, то родители детей обычно встречают.
В течение 12 лет главным сербским лозунгом был «Косово – это Сербия». А потом руководство Сербии вдруг поменяло политику. Как выглядят теперь предвыборные плакаты? Какие лозунги и обещания раздают местные политики?
Этот лозунг, кажется, останется навсегда. Он не меняется. Меняется все остальное. На сегодня северная часть города Косовской Митровицы и ближайший городок Звичан очень специфические. Там вряд ли можно найти хоть один плакат с призывом голосовать на выборах. Повсюду рекламные щиты и плакаты той политической группировки, которая призывает к бойкоту. А если появляются плакаты партий, принимающих участие в выборах, то их моментально сдирают и переклеивают призывами за бойкот. Насколько мне видится, главная коалиция под названием «Гражданская инициатива сербская», которую поддерживает официальный Белград, опирается на обещание обещание, что если они победят, то правительство Сербии продолжит помогать сербам в Косово. Этому содействуют и министры из Белграда. Такое впечатление, что в течение последних двух недель чуть ли не половина сербского правительства побывала в Косово, а тем самым истинными сербами провозглашаются лишь те, кто стоит кандидатом в списке «Сербская», то есть создается раскол в народе.
Есть опасения, что выборы в сербских муниципалитетах, особенно на севере Косово, могут провалиться. Отдельные опросы общественного мнения показывают, что лишь 15% сербов готовы пойти на голосование.
Я уже сказала, что люди у нас сыты по горло политикой. У меня складывается впечатление, что меньше 10% из них пошли бы на голосование в надежде что-то изменить и отдавая себе отчет в том, что это необходимо. Они устали все равно, призывает их Белград или нет. Однако существует и доля страха. Мне те, чьи зарплаты зависят от Белграда, в личных беседах говорят, нас предупредили, что если не будем голосовать на выборах, останемся без работы. Вероятнее всего будут граждане, которые из-за этого обоснованного или необоснованного страха пойдут на голосование. Мне кажется, что эта оценка, что проголосуют 15% сербских избирателей, реальна. Вряд ли явка может быть выше, если только на выборах не произойдут какие-то манипуляции. Действительно, подавляющее большинство сербов настроены крайне безразлично, и им как будто все равно, кто победит и что произойдет 4 ноября после выборов. Они мыслят так. Вне зависимости от того, кто победит на выборах, в их жизни ничего к лучшему не изменится. От этого и равнодушие к выборам.
Существуют и панические прогнозы, что, дескать, если Приштина после выборов действительно начнет управлять на севере, а Белград отступит, то можно ожидать нового массового исхода сербов из своих домов.
Сербы в течение многих лет покидают Косово, как анклавы, так и северный район. Я это называю тихим уходом. Это нигде не регистрируется, они больше не бегут в массовом порядке, но как только где-то появляется работа, шанс на лучшую жизнь, люди уезжают, особенно молодежь и семьи с детьми. Это течение с годами усиливается. Если случится, что север попадет в такую же ситуацию, в какой теперь находятся анклавы, то есть все будет в ведении Приштины, и Приштина будет иметь реальную власть, то можно снова ожидать исход сербов из Косово. Это не будут колонны беженцев, но многие уйдут. Есть страх, что может произойти ассимиляция, что изменится учебная программа в сербских школах, что не будет работы. Мне думается, что север Косово таким образом постепенно останется без молодежи.
О ситуации Косово перед выборами местные органы власти рассказывала журналистка из города Косовская Митровица Таня Вуисич.
О ситуации в сербских анклавах Косово накануне выборов рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 29 октября Турция отметила 90-летие со дня основания Светской Республики. Национально-освободительная борьба, которую возглавил профессиональный военный Кемаль Ататюрк, закончилась объявлением независимости и суверенитета. На обломках Османской империи впервые в истории было создано светское государство с исламской религией. Создатель страны Ататюрк единолично управлял государством и считал, что армия призвана охранять светские завоевания республики от исламистских политиков. Он принес идею сближения с Европой, куда Турция стучится вот уже более 30 лет. Однако демократические изменения на пути в ЕС неоднозначно воспринимаются в турецком обществе. По мнению многих представителей светской части населения страны, пришедшие к власти исламистские политики используют эти преобразования в своих целях, чтобы укрепить собственную власть. Европа по-прежнему остается недостижимой мечтой. И в стране даже поговаривают, что Турция все больше и больше отдаляется от европейских преобразований, которые провел в стране Ататюрк. Рассказывает Елена Солнцева.
Двухметровые баннеры с изображением премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, лидера партии «Справедливости», которая вот уже около 10 лет управляет страной, украшают сегодня стены многих стамбульских жилых домов, стадионов, торговых зданий и даже мечетей. Страна готовится к всеобщим выборам, которые пройдут в 2014 году. Официальные средства информации утверждают, что за годы правления партии «Справедливости» Турция значительно продвинулась вперед на пути построения демократического общества. Экономика процветает и даже признана одной из наиболее бурно развивающихся в Европе, в отличие от некоторых других европейских государств – Испании, Греции, Португалии, которые находятся в затяжном экономическом кризисе. 40-летний стамбульский таксист Кемаль – ярый сторонник правящей партии. На переднем стекле в салоне его автомобиля болтается брелок с изображением горящей лампочки – символа партии. Он говорит, что портрет премьера, который подарил ему престарелый тесть, красуется на самом видном месте в доме у входа, где обычно верующее население Турции вешает написанные арабской вязью цитаты из Корана. Кемаль не скрывает своих верноподданнических чувств и уважительно называет Эрдогана «наш султан». Он разделяет мечты многих своих сограждан о возрождении былого величия Турции и даже не против расширения границ государства до размеров бывшей необъятной Османской империи, что, по его мнению, даст народу процветание и лучшую жизнь.
Эрдоган – строитель домов, дорог и мостов. Он построил в нашем довольно бедном районе Умрани несколько больниц, оснастил их современным оборудованием. Он открыл школы, куда могут ходить бедные люди. Мы стали жить лучше.
Несмотря на видимые экономические успехи, достигнутые благодаря реформам Эрдогана, более 23 миллионов турок, треть населения страны, проживают за чертой бедности. Стамбульские районы неимущих Гедже-Конду переполнены гастарбайтерами, приехавшими в поисках лучшей доли с юго-востока Турции. Власти заботятся о неимущих, создают благотворительные фонды, которые распределяют среди населения стиральные машины, холодильники, уголь, макароны, турецкую тушенку кавурму и другие продукты питания и бытовые предметы. Выступая перед избирателями, Реджеп Эрдоган, выходец из бедной семьи, всячески демонстрирует свою близость к народу. В средствах информации то и дело появляются фотографии с изображением премьера, покупающего на улице турецкие баранки семиты, которые он в юности продавал на Босфорской набережной, чтобы заработать себе на жизнь. Или ужинающего вместе с бедными в чадырах, шатрах, которые разбивают по городу во время Рамадана, месяца мусульманского поста. Удавкой для бедных называет премьер кредитные карты и призывает население отказаться от их использования. Не так давно он обвинил частные банки в спекуляции и жажде наживы на непомерных процентных ставках. Вот что он заявил на благотворительном ифтаре, бесплатном ужине для бедных, во время праздника жертвоприношения Курбан-Байрам.
Банки богатеют на высоких комиссионных. Не заводите эти кредитные карты. Через систему кредитных карт банковскому сектору удается извлекать гигантские прибыли, обедняя население и понижая его реальную покупательную способность. Эти деньги платят не богатые, а бедные. Они всеми силами стараются получить кредитную карту, хвастаются ими, а деньги до конца месяца заканчиваются. Мы должны вместе сорвать эту игру. Мой народ задолжал банкам огромные суммы. Один единственный банк, не буду называть его здесь, получает 600 миллионов лир в год за счет кредитных карт.
Чтобы улучшить жизнь простого населения Турции, турецкий премьер выдвинул пакет новых демократических реформ, которые, по словам сторонников партии, призваны положить конец национальной, расовой и религиозной дискриминации в стране. Правительственные газеты сообщали, что в знак благодарности в стамбульском районе Касым-Паша на стадионе, названном в честь Реджепа Эрдогана, уроженца этих мест, люди устроили овацию. Оппозиция, правда, заявила, что это была обычная реакция фанатов в знак благодарности за то, что премьер выделил средства на ремонт стадиона и профинансировал местную футбольную команду. Довольны и представители национальных меньшинств. Молодой курд довольно уверенно объяснил мне, что радость вызвана отменой запрета на три буквы, которые теперь можно произносить и писать без стеснения.
До недавних пор в Турции действовал закон, запрещающий использование символов, не встречающихся в турецком алфавите. Это буквы Q, W и X, которые не встречались в турецком языке. Под запретом из-за этого были около 600 курдских имен. Семьи, которые хотели назвать своих детей именами, приведенными в черном списке, просто не могли этого сделать. Работники органов записи актов гражданского состояния привлекались к ответственности, если нарушали запрет.
Более 1000 курдских подростков в возрасте до 16 лет получили длительные сроки наказания только за то, что в ходе акций протеста бросали в полицейских камнями, говорит в интервью турецкому телеканалу «Халк» Нихат Генч, идеологический противник политики правящей партии.
На настоящем этапе правительство приступило к процессу мирного урегулирования с боевиками рабочей партии Курдистана, 30-летняя сепаратистская деятельность которой унесла 40 тысяч человеческих жизней. С марта текущего года в стране действует режим прекращения огня, а представители власти ведут прямые переговоры с находящимся в заключении лидером РПК Абдуллой Аджаланом. Однако эти переговоры начали буксовать на месте. Боевики недавно остановили свой выход с территории Турции, обвинив Анкару в срыве обещанных реформ.
Но реформы все-таки есть, и они коснулись и других представителей проживающих в Турции национальных меньшинств. Например, торгующим на стамбульских улицах цветами цыганам разрешили создать свой институт языка, а в школах, наконец, отменили ежедневную националистическую клятву «Я турок», с которой начинался каждый учебный день. Вспоминаю, как известный армянский журналист Гранд Динг, погибший в 2007 году в Стамбуле от рук турецкого подростка-националиста, говорил мне в интервью, что не раз пытался оспорить эту клятву в суде, но всякий раз его осуждали в прессе и обвиняли в разрушении национального единства. Он, в частности, вспоминал, что чувствовал унижение от того, что вынужден был в школе говорить на утренней линейке «Я турок», хотя по национальности был армянин. Краеугольным камнем демократических реформ правительственные источники назвали снятие 70-летнего запрета на ношение хиджаба, исламского платка, в государственных и учебных учреждениях. Запрет был введен сразу после образования Светской Турецкой Республики. Споры о ношении исламского платка в турецком обществе не утихали на протяжении многих лет. Опасаясь роста религиозного фанатизма в обществе и политике, светская часть населения Турции, особенно кемалисты, сторонники основателя республики Ататюрка, выступали за ограничение ношения исламских головных уборов в госучреждениях страны. Против тех, кто ослушался, применяли даже карательные меры. Девушек в исламских платках выгоняли из университетов, школ и даже отстраняли от работы. Стамбульский парикмахер Мехмет Картал, житель религиозного района Умрания.
Спасибо жене нынешнего премьера Реджепа Эрдогана, которая, как верующая мусульманка, носит платок. Все жены членов кабинета министров также носят исламские головные уборы, поэтому их противники называют нынешние власти партией платочников. Теперь моя жена-мусульманка может ходить всюду, не снимая исламский платок. А раньше мусульманки даже вынуждены были надевать на голову парик, что значительно усложняло их жизнь и ухудшало моральное самочувствие.
Оппозиция, однако, приняла реформы довольно прохладно, сомневаясь в истинных намерениях власти. Утверждают, что реформы настолько устарели, что их надо было провести десятки лет назад. Кто-то из обозревателей оппозиционных газет называет происходящее в Турции попыткой косметического ремонта в то время, когда все здание уже давно трещит по швам. Хорошо, что курдам разрешили преподавать на их родном языке, хотя бы в частных школах. Это большой шаг вперед, пишет Мустафа Акьол, обозреватель газеты «Хюрриет Дейли». Теперь количество этих школ будет расти благодаря спонсорским вливаниям состоятельных представителей курдской общины, которые хотят, чтобы их дети говорили на родном языке их соплеменников. Хорошо, что курдам разрешили вернуть исконные названия поселков, а мусульманским женщинам ходить в платках. Однако одна из крупнейших религиозных общин Турции, Алавиты, так и не получила признания, что вызвало разочарование в среде их духовной элиты. Конец цитаты. «Этот обычный кукольный спектакль призван прикрыть происходящие за ширмой события», пишет оппозиционная газета «Джумуриет». Началась отчаянная борьба за власть накануне всеобщих выборов в 2014 году. Вот что говорит на условиях анонимности потерявший работу оппозиционный стамбульский журналист.
Журналистов запугали судебными преследованиями. Раньше в Турции главные газеты принадлежали богатым людям. Было только несколько запретных тем: геноцид армян, угнетение курдов и критика Ататюрка. Эрдоган положил конец свободе турецких газет. Крупнейший медиахолдинг возглавил зять премьера. Остальные приняли его сторону, потому что получили финансовую поддержку со стороны государства. Все под прицелом следствия. Каждый участник политического процесса может быть в любой момент осужден и отправлен за решетку. Против власти настроены 3 газеты и 1 телеканал, в котором работают энтузиасты-журналисты.
Люди в основном покупают оппозиционную прессу, потому что в ней дают объективную оценку происходящих событий в стране, говорит стамбульский адвокат Джем Йылмаз. С ним согласны более 30% населения Турции, в основном жители крупных мегаполисов. Турция все больше отдаляется от ЕС, утверждает он. Власти растоптали те гражданские свободы, которые были достигнуты в последние годы благодаря сближению с Европой, конец цитаты. В рапорте ЕС о протестах минувших летом в Турции отмечается, что акции прошли почти во всех городах страны и показали, как много людей разделяют мнение демонстрантов, которые в мае устроили сидячую забастовку в центре Стамбула, защищая малюсенький парк Гези. Местные власти намеревались уничтожить парк и построить на этом месте солдатские казармы, крупный торговый центр и даже мечеть. Чтобы разогнать протестующих, полиция использовала водометы и слезоточивый газ. Как отмечается в докладе ЕС, турецкое правительство должно изменить свое понимание демократии и наказать тех полицейских и гражданских лиц, которые применяли против демонстрантов силу. Вот что заявил на условиях анонимности оппозиционный стамбульский журналист.
Символы так называемой демократии правящей партии – это слезоточивый газ и полицейские дубинки. Политический климат в стране продолжает ухудшаться. Идут суды по обвинению в заговорах против правительства. Сотни журналистов находятся в тюрьмах. Военные отбывают многолетние сроки наказания по обвинению в заговоре против власти. У турецкой оппозиции почти не осталось уверенности в том, что Турция будет когда-нибудь допущена в Европу.
Немногочисленные независимые обозреватели, кто с иронией, кто с фарсом, утверждают, что демократические преобразования в Турции коснулись только курдов, цыган и ассирийцев Мардина, получивших обратно свой монастырь. Эрдоган, например, предлагает отменить практику переименования населенных пунктов по политическим соображениям и вернуть исторические названия. В карикатурном журнале появился рисунок «На злобу дня» с надписью «Не исключено, что в ходе демократических реформ Эрдогана Стамбул в скором времени станет Константинополем».
О том, куда заводят реформы Эрдогана Турцию, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. Нью-Йоркский совет по международным отношениям провел дискуссию о будущем мировой энергетики, в которой приняли участие руководители крупнейших нефтяных компаний. За этой дискуссией следил наш корреспондент Владимир Абаринов.
40 лет назад, в октябре 1973 года, в мире разразился крупнейший энергетический кризис. В ответ на поражение Египта и Сирии в войне с Израилем, арабские экспортеры нефти отказались продавать нефть странам, поддержавшим Израиль. Цена нефти выросла с 3 до 12 долларов за баррель. Но и дорогих нефтепродуктов не хватало для удовлетворения спроса. Кризис вскрыл масштабы зависимости Запада от арабской нефти и заставил его увеличить закупки советских энергоносителей. Возможно ли повторение кризиса 1973 года? Что происходит в мировой энергетике сегодня? Что означает так называемая «сланцевая революция»? Этот круг вопросов обсуждали недавно в Совете по международным отношениям главы 2 европейских нефтегазовых компаний. Вел дискуссию Дэвид Рубинштейн, вице-президент одного из крупнейших инвестиционных фондов «Carlyle Group». Первым на его вопрос отвечает Паоло Скарони, главный управляющий итальянской ЭНИ. Вторым – генеральный директор французской «Тоталь» Кристоф де Маржери. «Тоталь» занимает 4-е место в мире по объемам добычи, ЭНИ – 17-е.
Как часто вас спрашивают, что происходит с ценами на нефть? Вам задают этот вопрос раз в час или раз в день? И что вы обычно говорите людям, когда они спрашивают вас о ценах на нефть?
Меня спрашивают каждый день. Я постоянно отвечаю и всегда добавляю. Я всегда ошибаюсь. Не слушайте меня.
Ладно. Вы только скажите нам, какой ответ вы считаете неправильным.
Цены на нефть падают. Я так считаю.
Неужели? А вы, Кристоф?
Мы в Total регулярно сообщаем наше мнение о ценах на нефть и газ. Наша точка зрения ясна и состоит в том, что цена на нефть не может долго держаться на уровне ниже $100 за баррель. Почему? Не принимая во внимание все геополитические факторы, потому что это то, что нам необходимо, чтобы сделать рентабельным производство энергии для наших клиентов. Так что я всегда предпочитал говорить, что мы действительно думаем, и пусть нам возражают.
Насколько велико сегодня влияние нефтедобывающих стран Персидского залива на положение дел на мировом рынке? Этот вопрос Дэвид Рубинштейн задал Паоло Скарони.
Похоже, последние пару лет цены на нефть выходили за пределы $100 отметки не более чем на 5-10% вверх или вниз. Вы полагаете, это происходило потому, что саудовцы манипулируют ценой? Или, иначе говоря, контролируют цену, сокращая или увеличивая добычу в объемах от 8 до 10 миллионов баррелей в день. Они действительно выполняют контрольные функции, удерживая цены возле отметки $100 за баррель?
Да, они обладают большей гибкостью, чем кто-либо другой. Из 90 миллионов баррелей, добываемых в сутки, они могут сократить или увеличить добычу на 4 миллиона, и таким образом понижают или повышают цены в зависимости от ситуации на рынке. И занимаются они этим постоянно.
На ту же тему рассуждает еще один участник дискуссии, эксперт Совета по международным отношениям Майкл Леви, также в разговоре с Рубинштейном.
Майкл, на ваш взгляд, саудовцы имеют непропорционально большое влияние или его уже не так много, как прежде?
Я думаю, они все еще имеют влияние, но уже не такое, к какому они привыкли. Они обладают тем же объемом свободных производственных мощностей, но мировой нефтяной рынок сегодня гораздо больше. Полагаю, они в состоянии влиять на рынок в пределах, обеспечивающих его стабилизацию. Но они действуют сегодня в мире, где произошло изменение баланса. Добыча в Ливии сократилась до неожиданно низкого уровня. Сократился, и тоже неожиданно, объем экспорта из Ирана. Добыча то и дело прерывается в других странах мира, и эти потери компенсируются удивительно высоким производством в Северной Америке, особенно в Соединенных Штатах. Так что на долю Саудовской Аравии приходятся манипуляции с остатком этого баланса.
Участники дискуссии подробно обсудили возможные последствия сланцевой революции. Дэвид Рубинштейн и Паоло Скарони.
В какой мере, по вашему мнению, сланцевая революция в нефтегазовой отрасли изменила динамику в глобальной энергетике? И как вы считаете, это к лучшему или к худшему?
Открытие технологии добычи сланцевого газа повлекло за собой множество последствий во всем мире. Но для меня особенно интересно то, что цены на газ в Европе в 3 раза выше, чем в Америке, а цены на электроэнергию в 2 раза выше, чем в Америке, как для потребителей, так и для промышленности. И мне очень трудно представить, каким образом Европа может прийти в себя и начать процесс повторной индустриализации с такой разницей в стоимости электроэнергии и газа. Это будет серьезной проблемой для европейцев. Я не знаю ее решения. Теперь, что касается сланцевой нефти. Прежде всего, добыча сланцевой нефти только началась. Объемы добычи пока незначительны. И в любом случае сланцевая нефть будет дорогой. То есть, если цена на обычную нефть упадет, скажем, до $70 за баррель, сланцевая нефть вряд ли составит ей конкуренцию.
А вы думаете, так называемая энергетическая независимость Соединенных Штатов – это зло или благо для мира?
Европа, без сомнения, находится в худшем положении, если говорить об индустриальной конкурентоспособности. И Япония тоже, потому что иметь такого конкурента с точки зрения стоимости энергии, как Америка, это совсем не то же самое, что конкурировать с Катаром или, допустим, с Ираном. Америка уже весьма конкурентоспособна с точки зрения трудовых ресурсов, с точки зрения рынка, с точки зрения благоприятных для бизнеса условий и так далее. Если ко всем этим преимуществам добавить еще и огромную разницу в ценах на энергию, то я с трудом представляю себе, что кто-то будет инвестировать в энергоемкое производство в Европе.
Тему в разговоре с Дэвидом Рубинштейном продолжает Кристоф де Маржери.
Кристоф, во Франции недавно показали по телевизору фильм, в котором в основном говорили об опасностях добычи сланца, что он загрязняет воду и тому подобное. По этой причине в Европе добывают не так много сланцевой нефти или сланцевого газа? Или вы думаете, что это произойдет в ближайшие пару лет?
Ну, во-первых, если вы говорите о макроэкономике, кого волнует Франция? Нет, я серьезно. Вы говорите об изменениях в мире, о революции, но мы вечно все смешиваем и делаем проблему на ровном месте. Это революция в США или это революция во всем мире? Я бы сказал, сланцевая нефть не мировая революция, это революция в США.
Обе компании инвестируют в разработку российских месторождений.
Вы бы предпочли делать бизнес в Африке или в России? Что проще?
Надо смотреть, какой доход приносит один баррель нефти в конкретной стране. Эти цифры очень разные. Мы не получаем одинаковую прибыль в каждой стране, где мы работаем. Это зависит от условий договора и так далее. Вообще говоря, для нас, вероятно, Африка проще, потому что мы знаем Африку очень хорошо. Мы работаем там много лет, а наше присутствие в России началось относительно недавно. Мы учимся работать там. Но работать можно везде.
Кристоф, как обстоит дело у Total? Вы предпочли бы Россию или Африку?
В Африке есть много мест, куда я хотел бы инвестировать. В Россию мы должны инвестировать.
Оказывается, оба генеральных директора заправляют свои личные машины только бензином своих компаний и при этом пользуются случаем для инспекции бензоколонки. Первым на вопрос Дэвида Рубинштейна отвечает Паоло Скарони, вторым – Кристоф де Маржери.
Когда вы за рулем собственного автомобиля, вы заправляетесь своим бензином на бензоколонках своей компании. А когда заезжаете на свои бензоколонки, чтобы проверить их состояние, заправляете заодно машину?
Я делаю и то, и другое.
Они знают, кто вы такой, когда вы появляетесь там, или...
Не обязательно. Я маскируюсь. И особенно проверяю мужской туалет, чтобы убедиться, что он содержится в надлежащем виде. В дамскую комнату я не могу войти, но мужской туалет проверяю.
Кристоф, а вы заправляете машину своим бензином?
Чтобы показать, что мы в чем-то отличаемся друг от друга, скажу, что я и хотел бы замаскироваться, но не могу. Во Франции, куда бы я ни пошел, меня узнают по моим большим усам. Но если серьезно, да, я заправляюсь на бензоколонках Total. Разговариваю ли я там с людьми? Да. Посещаю ли я туалеты? Да, в том числе и женские.
Зашла речь и об освоении нефтегазовых ресурсов Арктики.
Мы еще не говорили об Арктике. Мне просто интересно, кто из вас действительно думает, что нефть и газ, которых там, как предполагается, очень много в неразведанных месторождениях, это действительно стоит того, чтобы вложить туда деньги и получить отдачу еще при нашей жизни? Или это слишком трудно?
Мы много инвестируем в Арктику, особенно в Баренцево море, как ее в норвежскую часть, так и в российскую. Мы вкладываем миллиарды в геологоразведку там. Мы верим, что Арктика — это новый рубеж нефтегазовой промышленности. Эти нефть и газ будут относительно дорогими, ничего дешевого там нет. Но если вы считаете, что цены на нефть останутся в районе 90-100 долларов, это все-таки рентабельно.
Кристоф, вы что-нибудь делаете в Арктике или...
Нет. У меня есть акционеры, которым нужны беспроигрышные варианты. Нельзя заниматься чем-то просто потому, что оно существует. Даже при наличии самых лучших технологий мы не можем гарантировать результат. Мы не против Арктики как таковой, но мы против определенных районов Арктики, тех, что всегда подо льдом, и в особенности тех, где есть только газ, но нет нефти.
От Арктики разговор плавно вернулся к России. Паоло Скарони.
Я уже говорил о том, что сегодня цена на газ в Европе в 3 раза превышает цену в Америке. Даже если мы считаем, что Америка станет крупным экспортером газа, этот газ будет стоить в Европе вдвое дороже, чем в США. Таким образом, разница в цене сократится с 3-кратной до 2-кратной. Устойчива ли эта ситуация? На мой взгляд, нет. В Европе тоже идет сланцевая революция. Я жду, что произойдет в Великобритании, которая является единственной европейской страной, реально занимающейся сланцевым газом. газом. Британцы самые прагматичные из всех европейцев. Европейцы любят обсуждать теории. Британцы любят делать практические вещи. Так что давайте посмотрим, как пойдет дело там. Если у нас в Европе либо нет сланцевого газа, либо мы не можем использовать его, тогда нашим Техасом станет Россия. Почему я говорю это? Потому что Россия у нас под боком, со своими неограниченными ресурсами газа, неограниченными. Ей требуется крупный потребитель. У нас есть крупный потребитель русского газа. Нам нужен крупный поставщик. Это близко. У России и Европы долгая история отношений. У них большой опыт взаимодействия. Не думайте о Путине. Я говорю не об этом. Я говорю о том, что будет через 20 лет. Просто исходя из того, где находятся ресурсы и где потребление. Существует некая сила притяжения, которая сближает обе стороны.
Так вы думаете, Путина через 20 лет уже не будет?
Может и не будет.
Итак, крупнейшие нефтегазовые компании Европы не боятся сланцевой революции и в ближайшие два десятилетия рассчитывают на российские резервы энергоносителей.
За дискуссией в Нью-Йоркском совете по международным отношениям следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжит этот выпуск дискуссия в рамках совместного проекта армянской, азербайджанской и грузинской редакции «Радио Свобода» и «Эхо Кавказа» «Кавказский перекресток». В дискуссии участвуют из Еревана Элина Погаспекян, редактор еженедельного бюллетеня Ереванского пресс-клуба, из Тбилиси журналист, сотрудник «Репортеров без границ» Ираклий Берулава, из Баку журналист Шаин Гаджиев, редактор агентства «Туран». Тема беседы – «Язык вражды в средствах информации и в политике». Круглый стол ведут мои коллеги Андрей Бабицкий и Демис Паландов.
Я свой первый вопрос хотел бы адресовать даме Элина Погосбекян. Понятно, что продолжающийся конфликт с Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха не может не влиять на проявление языка ненависти. Насколько явной форме это делается? Можно ли сказать, что в отношении азербайджанцев сегодня в Армении использование языка вражды фактически легитимно?
Демис, могу я два слова сказать, прежде чем наши гости начнут отвечать на вопрос? Мне кажется, что мы не можем говорить о этом языке как об отдельном явлении или как о новом явлении. Все-таки это колоссальная традиция, которая пришла из советского прошлого, где язык ненависти и вражды был инструментом официальной пропаганды. Это культивировалось в течение многих десятилетий. Поэтому я думаю, что надо рассматривать его и как часть прошлого.
Вы знаете, это абсолютно точечный вопрос, который непосредственно адресован к тому, чем мы занимаемся сейчас. И в настоящее время мы подготавливаем глоссарий армяно-азербайджанский, где собраны результаты всех наших исследований, начиная с 2001 года, именно по выявлениям элемента языка вражды. На самом деле, естественно, в условиях продолжающегося перманентного конфликта, конечно же, в средствах массовой информации и Армении, и Азербайджана, особенно когда речь идет о конфликте, естественно, очень много элементов языка вражды, очень много стереотипов, очень много клише. И, наверное, самая основная тенденция заключается в том, что они, многие из них, большинство из них, абсолютно зеркальные. Чтобы не быть голословной, просто буквально два примера. Скажем, если в СМИ Азербайджана идут как клише, да, какое-то там армянская ложь, армянская провокация, то зеркальность в СМИ Армении, пропагандистская ложь и фальсификация Азербайджана. Если в СМИ Азербайджана идет армянские и карабахские сепаратисты, и в связи с этим один смешной достаточно пример, когда выпал большой снегопад, прошел в Степанакерте, а в одной из азербайджанских газет прошла информация, что вот выпал снег в Степанакерте, и карабахские сепаратисты вышли на улицы убирать снег. Аналогом этому, скажем, в армянских СМИ может быть употребление слова «азеры», который, с одной стороны, в английском языке не имеет такого уничижительного оттенка, а когда это проходит на русском языке в армянских СМИ, понимается, что уже отношения достаточно уничижительные. То же самое можно сказать про стереотипы, которые абсолютно зеркальны. Скажем, Азербайджан не должен идти на компромиссы в СМИ Азербайджана, в армянских СМИ армянская сторона не должна делать Азербайджан никаких уступок, когда речь идет об урегулировании. И мне кажется, что самое главное здесь, что большинство этих стереотипов и клише преодолеть сейчас в средствах массовой информации представляется нереальным. Потому что в условиях информационной войны, когда идет обоюдная вот такая перестрелка с той и с другой стороны, призывать, скажем, журналистов преодолевать это на самом деле нереально. Но, с другой стороны, говорить об этом нужно обязательно и выявлять эти элементы тоже.
Элина, но есть какой-то слой общества, может быть, очень небольшой, который этот язык не использует и понимает, что это пагубная практика. Как много таких людей?
Безусловно, конечно, есть. Я, например, сама принадлежу к такому классу. И, скажем, эта работа дается мне очень трудно, потому что я начинаю всегда дергаться, когда я слышу или вижу, или читаю это как в СМИ Азербайджана, так и в СМИ Армении.
Лена, ну такие, как вы, имеют власть над умами?
Мне трудно об этом судить, но я все-таки думаю, что всегда здоровое начало, оно должно побеждать, как красота спасет мир. В любых случаях, единственное, что я еще, может быть, добавлю, я всегда это говорю и всегда это повторяю и журналистам, и другим людям, что ненависть – это чувство, которое, как наркотик, убивает, прежде всего, разрушает тебя. Если ты приучаешь общество ненавидеть, то оно уже больше не может без этого. И когда рано или поздно внешние объекты ненависти исчезают, а общество приучено ненавидеть, оно начинает ненавидеть подобных себе.
Давайте теперь послушаем нашего бакинского эксперта Шаин Гаджиев. Шаин, скажите, вы наверняка следите не только за ситуацией в Азербайджане, но и в Армении, как и ваша коллега. Вот вы видите в этом государственную политику в использовании языка вражды и ненависти в обоих случаях, и в Армении, и в Азербайджане?
Я дополню вопрос, поскольку, ну, наверное, будет речь идти об этом главном конфликте, определяющем использование такого языка. Все-таки есть и другие предметы вражды и ненависти, явления, как сексуальные, религиозные меньшинства, может быть, социальные какие-то группы. Вот в этом отношении как работает язык вражды и ненависти?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что вы поставили вопрос о роли СМИ. Дело в том, что сегодня роль влияния СМИ существенно отлична от того влияния, которое СМИ имели, скажем, в самом начале конфликта. Сегодня СМИ в Азербайджане и в значительной степени, думаю, в Армении, они находятся под контролем, неважно чем. Но это контроль, который диктует правила игры. То есть, когда мы говорим, что может ли журналист, есть ли возможность высказаться. Это сегодня стало роскошью. То есть сегодня, учитывая, что СМИ выполняют политическую роль, роль пропагандистов, они копируют, ксерокопируют клише, которые им спускаются сверху. То есть в этой ситуации мнение, отличное от мнения, полученного сверху, может высказать только независимые СМИ, которых сегодня мизер. Общество может, ну, скажем, старшее поколение, оно реагирует на все это, ну, в лучшем случае, с улыбкой. Скажем, молодые люди, они чаще всего не понимают. А регулярное, ежедневное их зомбирование приводит к тому, что они теряют способность самостоятельно что-то мыслить. И это, наверное, самое плохое и самое негативное, потому что молодые люди, которым сегодня по 20, даже 25 лет, они практически независимое мнение не слышали. И вот пример, который имел место с нашим известным писателем Акрамом Айлисли, яркое свидетельство, как общество реагирует на попытки отдельных лиц, отдельных интеллигентов высказать свое мнение. Они превращаются в изгоев.
Что ж, спасибо, Шаин. Я предлагаю все-таки оставить вопрос о языке вражды в отношении других групп для второго круга. А сейчас наш тбилисский гость Ираклий Берулава. Ираклий, вы могли бы выделить какую-то основную группу, которая становится объектом наиболее выраженной в грузинских СМИ вражды, ненависти? Кто вот является основным таким объектом?
Ну, в общем-то, это легкий вопрос, потому что из средств массовой информации, разумеется, наиболее доминантную влияющую роль на общество играют телесми, которые, как правило, во всех наших странах, но я сейчас говорю о Грузии, в руках государства, власти. Практически то же самое было в Грузии. В общем-то, в развивающихся странах манера общения лидера, отца, определяет до сих пор очень многое в плане вкусов и ориентации большинства. И после прихода к власти, допустим, Михаила Саакашвили, он в общем-то, представляет собой, является собой такой формат одиозного лидера, его манера общения фактически стала копироваться его сторонниками и значительной частью общества, потому что в регионах Грузии реально люди были прикованы к центральным телеканалам, все центральные телеканалы, общественное телевидение, Рустави-2 и после погромов на телекомпании «Меди» и «Меди» принадлежали друзьям Михаила Саакашвили и были его пресс-службами. И образ врага, в отличие от Армении и Азербайджана, где был прямой враг, например, для Армении – Азербайджан, для Азербайджана – Армении, у нас был не столько в лице Сухуми и Цхинвали, он показывался, сколько в лице России. То есть вот русофобия, допустим, так, в центральных телевизионных СМИ Грузии, это, мне кажется, самая явная такая вот деталь. То есть Михаил Саакашвили с самого начала задал такой вот быстрый темп, он человек очень разговорчивый, в принципе, не брезгует и такими вот базарными оборотами, и такие слова, как варвары, проститутки, монголоиды, там, гном, карлик, неотесанные и так далее, были слышны как со стороны президента, так и тут же со стороны его приближенных и, в общем-то, повторялось журналистами, потому что я очень часто писал в своих отчетах в Грузии и не только в Грузии. Самый главный бич – это не столько цензура, сколько самоцензура. То есть человек, который приходит в СМИ, он реально уже готов к той форме общения, которая предлагается этим СМИ. То есть реально он, закончив школу и вуз, например, так, он уже знает, что такое черное, что такое белое, и, в общем-то, проявляет себя на конкретном телевидении. Да.
А я хотел бы адресовать вопрос в Армению, вот, задать снова свой вопрос о том, какие группы не национальные, а группы социальные, религиозные, сексуальные меньшинства, кто становится также объектом вражды и ненависти?
Очень много идет от незнания. У меня был точно такой случай, когда на тренинге я говорила, что о людях с ограниченными возможностями, журналистам, как бы вы не хотели ему помочь, если вы будете писать, что это человек-калека, весь ваш заряд добрости, да, и потенциал, он будет сводиться к нулю. На самом деле очень многие вещи идут просто от плохого знания журналистской этики, языка и так далее. А теперь, что касается, и еще буквально, может быть, одно замечание, я хочу согласиться с Шаэном, который сказал, что выросло поколение, которое не видели живых армян, выросло поколение, которое не знает, что такое живые азербайджанцы. И на этом фоне я хочу перейти к другой группе, например, армяно-турецкие отношения. Их освещение, язык коренным радикальным образом изменился по сравнению с тем, что было 10 и 15 лет тому назад. Потому что сначала футбольный дипломат дипломатии и какого-то более-не-менее, да, старта процесса нормализации армяно-турецких отношений, мифы стали отступать, и язык, он начал меняться. А что касается других групп,
ну,
то да,
надо сказать, есть, что и из Турции не идет постоянно поток, нет этой войны, как с Азербайджаном.
Безусловно. И 10-15 лет тому назад из Турции практически вообще ничего не шло. Почему этот язык начал меняться? Потому что в Турции появился интерес к Армении, появились какие-то публикации, усилились какие-то взаимные, скажем, проекты, интересы, обмен опытом и так далее, журналисты. И язык начал меняться, потому что появились реальные люди, которые за этим стояли. Что касается других групп, то я бы выделила две группы. Это религиозные и сексуальные меньшинства. Тут больше все строится на, скажем, традиционности общества, поскольку оно более консервативное, да, и для нее вот вопросы какой-то национальной идентичности, самобытности, сохранения национальной самобытности, они очень важны, и не дай бог отступление от традиций. И это тоже становится средством для манипуляции. Скажем, противники евроинтеграции, они муссируют и с помощью средств массовой информации мысль, что вот мы вступим в Европейский Союз, и нас заставят любить геев, да, грубо, естественно, я говорю, и, значит, у нас будут сплошные свидетели Иеговы.
Спасибо, Элина. Давайте послушаем нашего бакинского эксперта Шаин Гаджиев. Ну, во-первых, я предлагаю вам ответить на вопрос Андрея по поводу других групп. Каков язык? Если медиа-среда так подчинена государству, то, наверное, есть какие-то примеры и положительного использования вот этого административного ресурса. Скажем так, язык в отношении каких групп не поощряется и фактически запрещен? в Азербайджане.
Можно сказать, что официальная линия такая. Есть наши и не наши, независимо от национальности и политической ориентации или сексуальной ориентации и так далее. Вот как это выражается. Я вам приведу совсем свежий пример. Буквально несколько дней назад в Баку прошли президентские выборы, как вы знаете, и у нас была презентация, пресс-конференция миссии ОБСЕ, которая представила свои итоги мониторинга. Так вот, эта пресс-конференция была сорвана группой проправительственных журналистов, которые устроили там просто хулиганскую выходку. Все это делалось практически под руководством представителя президентской администрации, который находился недалеко, давал указания членам Совета прессы, это, по мнению властей, высший журналистский орган в Азербайджане, независимый, но на самом деле это подразделение президентской администрации, члены которого, напрямую нарушая журналистскую этику, которую они каждый день пропагандируют, они же там хулиганили, кричали, топали ногами, и секьюрити было вынуждено их успокаивать. То есть в данном случае пресс-конференцию проводили не армяне, не враги Азербайджана, как будто бы, а те, кто осудил, как говорят наши власти, общепризнанную мировым сообществом победу Ильхама Алиева. То есть те, кто сказал, что это неправда. Вот одна из групп, которые должны быть подвергнуты обструкции, потому что они не наши.
Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси журналист, блогер Ираклий Берулава, сотрудник «Репортеров без границ», из Баку журналист Шаин Гаджиев, редактор агентства «Туран», и из Еревана Элина Погосбекян, редактор еженедельного бюллетеня Ереванского пресс-клуба.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Паландов и Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на подкаст этого выпуска на сайте свобода.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.